Приветствуем вас, уважаемые друзья. Сегодня мы поговорим о служении предстоятелей Русской и Украинской православных церквей, о крестном ходе и о престольном празднике, о паломничестве и юбилейных мероприятиях. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и мы расскажем вам обо всем интересном, чем жила церковь в течение последней недели. Святейший патриарх Кирилл посетил Саратовскую митрополию. Главное событие визита. Служение предстоятеля блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий посетил Кульчинскую епархию. Молитвы о мире, духовенство и миряне прошли крестным ходом вокруг Запорожья. Престольный праздник. Богослужение в Киевском храме Николы Святоши. Первый юбилей, 10 лет православной общины людей с недостатками слуха при Киевском Троицком Ионинском монастыре. Путь к самому себе, встреча в Днепропетровском литературно-кинематографическом клубе «Человечность». 25 и 26 октября состоялся первосвятительский визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Саратовскую митрополию. Предстоятель осветил храмы, посетил духовную семинарию и Иоанновский женский монастырь. Подробности визита смотрите в сюжете. «25 октября начался первосвятительский визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Саратовскую митрополию. Из аэропорта святейший патриарх отправился в храм равноапостольных Кирилла и Мефодия при Саратовском государственном университете. Там первосвятитель совершил чин малого освящения университетского Кирилло-Мефодиевского храма. Его святейшеству сослужило духовенство Саратовской митрополии». По окончании богослужения митрополит Саратовский и Вольский Лонгин преподнес в дар патриарху Кириллу комплект панагий и образ Спаса Нерукотворного, список иконы, которая является главной святыней Саратовской земли. Этот образ хранится в Троицком соборе Саратова. Святейший патриарх Кирилл обратился к присутствующим с первосвятительским словом.
Дай Бог, чтобы этот храм помогал пытливым и талантливым, постигая тайны бытия, одновременно постигать и тайны духовной жизни, чтобы нравственное чувство всегда было способным уравновесить возможные ошибки, происходящие от успехов в познании этого мира.
В дар храму святейший владыка передал список Донской иконы Божией Матери, а библиотеке университета – книги из собрания трудов предстоятеля. В тот же день патриарх Кирилл отправил всеночную в Покровском храме Саратова. На патриаршем богослужении молилось множество жителей Саратова, а также паломники со всей Саратовской митрополии. На следующий день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что при Саратовской духовной семинарии, и отслужил там божественную литургию. Богослужение посетил епископ Римско-католической церкви, ординарий епархии святого Климента в Саратове Клеменс Пикель. После сугубой ектении святейший патриарх Кирилл вознес молитву о мире в Украине. В дар новоосвященному храму святейший владыка передал икону преподобного Сергия Радонежского, написанную к 700-летию святого, что отмечается в этом году. На этой неделе предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий возглавил праздничные мероприятия, посвященные 20-летию Тульчинской епархии. 65-летию со дня рождения и 25-летию архиерейской хиротонии митрополита Тульчинского и Браславского Иоанна Фана. Это сердце Тульчинской епархии, кафедральный собор Рождества Христова. Кафедральным он стал в 1994 году. Именно тогда была основана Тульчинская епархия. В прошлое воскресенье здесь отмечали юбилей, 20-летие Тульчинской кафедры. На праздничную литургию съехались верующие со всей Винницкой области. Богослужение в этот день возглавил предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий. Кто-то скажет, два десятка, а не такая уж и выдающаяся дата. Ведь в составе нашей церкви множество епархий, чья история насчитывает сотни лет. На самом деле Тульчинская епархия от них не отстает. Территориально она трансформировалась несколько раз, менялись названия. Все это происходило в течение почти 200 лет.
Тульчинская епархия была образована 4 октября 1994 года, но... Она, в общем-то, это древняя православная земля. И когда-то на территории всей Подолье существовала единая Братцевская епархия. А город Братцев как раз находится в Тульчине. Он объединяет сейчас 6 подольских епархий.
Собор еще более древний. Его начали строить в конце 18 века как католический монастырь. В первой половине 19 столетия монастырь был обращен в православный собор. Построенный в стиле раннего классицизма, он поражает своим величием и пространством. Аж дух захватывает, когда поднимаешь голову вверх. Богослужения в соборе совершаются каждый день.
Собор очень красивый, величественный, и я знаю, что здесь необыкновенная акустика. То есть, когда здесь поет хор, здесь очень красиво звучит богослужение.
Така благодать, заходишь, не так заходишь, да, який храм, такий тусклий, такий... Так, я така псалма, як хорошо в твоєму храмі владичиться, дишиться. І так дійсно у нас є тут. Заходиш і благодаря нашому владиці теперішньому, бачите, яка тут красота.
Здесь такая благодать. Бывает, зайдешь в какой-то храм, а он тусклый. Есть такая псалма, как хорошо в твоем храме владычица дышится. Еще во время моей учебы в Тульчине здесь была спортивная школа. С конца 90-х годов начали реставрировать. Так сложилось, что юбилей Тульчинской епархии отмечали в день почитания Иверской иконы Богородицы. Чудотворный образ известен во всем православном мире. Она является покровительницей Святой горы Афон, покровительницей Иверии, нынешней Грузии и всего православного мира. По окончании божественной литургии прихожане не торопятся домой, особенно те, кто приехал издалека. Эти люди искренне гордятся своим краем, своими храмами и верят в торжество православия. Тульчинская епархия сейчас – это более 400 приходов и тысячи верующих. Крестный ход длиной в 120 километров и 5 часов непрерывной молитвы о мире в Украине. По благословению Высокопреосвященнейшего Луки, архиепископа Запорожского и Мелитопольского, духовенство и миряне совершили крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Молчинская, которую называют еще Целительница. В Запорожье есть единственный в Украине кафедральный собор, возведенный на честь святого апостола Андрея Первозванного. В эпоху атеизма там был кинотеатр. Архиепископ Лука, говоря о маршруте крестного хода, упомянул о соборе.
Мы остановимся в 4 точках на окраинах нашего богоспасаемого града Запорожья. И мы сравнили, когда наложили эти точки и соединили между собой линиями, мало того, получился крест в виде буквы «Х». А что это за крест? Крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный. Дорогие мои, а кто первый посеял семена православной веры на нашей земле? Где, как, в честь кого у нас единственный в Украине кафедральный собор? В честь апостола Андрея Первозванного.
В крестном ходе, соединившем крестообразно весь град Запорожья, приняли участие более 600 верующих. Колонна из 12 автобусов проследовала от Покровского архиерейского собора до Поклонного креста на трассе Харьков-Симферополь. затем в Хортицкий район, оттуда на Днепропетровскую трассу и, наконец, Шевченковский район, дорога на Донецк. По всему маршруту читались акафисты Господу Иисусу Христу, Богородице, Святым Угодникам, а в местах остановки, символизирующих вершину креста, совершались молебны. Завершился крестный ход на острове Хортица у Покровской казачьей церкви молитвенным обращением к Пречистой Деве Марии о ниспослании милости жителям Запорожской земли и всей Украины.
Всех нас объединяет еще одна просьба о мире нашей богоспасаемой Украине, о мире на нашей Запорожской земле, чтобы наши матеря, жены, дочеря не получали похоронки, не получали остатки, простите за такое, может быть, страшное слово, части тела от своих мужей, сыновей, детей, чтобы наши люди не знали этих страшных ужасов братоубийственной войны. Дорогие мои, сегодня мы будем молить о мире в Украине. Сегодня мы будем молить о мире на нашей земле. Но что должны мы помнить? Что всякое зло, оно приумножается тогда, когда в наших сердцах нет добра. Всякое зло может уничтожиться лишь только одним оружием. И имя этому оружию – любовь.
Крестный ход длиной в 120 километров и 5 часов непрерывной молитвы о мире в Украине проходил с чудотворной иконой Богородицы Молчинская, которую называют еще Целительница. На протяжении многих веков она спасала людей от разных напастей, болезней, кровопролития. Святошинский район в Киеве, станция метро Святошина. Все эти названия связаны с именем преподобного Николы Святоши. Из истории мы знаем его как черниговского князя Святослава, который жил в XII веке. Он стал первым из киевских князей, который постригся в монахи и посвятил себя Богу. Православная церковь чтит память святого 27 октября, особенно торжественное богослужение в этот день было в киевском храме Николы Святоши. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Почти все эти люди – постоянные прихожане церкви Николы Святоши. Среди них выделяются военные, они тоже здесь не случайно. Ведь храм находится на территории части госспецтрансслужбы, молятся все. И обязательно поочередно подходят к иконе святого. Прикладываясь к образу, верующие шепотом просят мира у Николы Святоши, потому что знают, преподобный был миротворцем. При жизни, а именно в 1142 году, он примирил черниговских князей с великим князем Всеволодом.
Поставить свечку.
Помолиться. Не только о себе, о своей семье, но за всю нашу страну, чтобы все было хорошо. Это очень хорошо, особенно для солдат-срочников, ведь они могут о здоровье родителей помолиться. Это моральная поддержка в службе. Праздничное богослужение в этот день возглавил епископ Ирпенский Климент. Ему сослужил настоятель церкви Николы Святоши отец Павел. Позже батюшка рассказал, храм был построен на Лесной, потому что в XII веке это были владения князя Святослава Черниговского, то есть Николы Святоши. И это единственная в Киеве церковь в честь святого, который первым из киевских князей постригся в монахи.
Мы знаем с истории, что он также провел 30 лет в Киево-Печерской лавре, где нес подвиг на кухне привратникам и помогал братьям во всех их нуждах.
Старшие прихожане хорошо знают биографию святого. Говорят, надо брать с него пример.
Его ни власть не интересовала, ни деньги, а его интересовало только спасение души и любовь к Христу. Вот почему я его почитаю, за любовь к Иисусу Христу.
Пока идет богослужение на улице недалеко от храма, пороет полевая кухня, праздничную трапезу готовят военные. Солдаты рассказали, будут угощать людей кашей с мясом, бутербродами и горячим чаем. Но перед угощением еще одно важное событие. В день памяти Николая Святоши в военной части открыли воскресную школу. Детвора с нетерпением ждала этого момента. В школьных помещениях пока только мебель и иконы на стенах. Сначала все комнаты были окроплены святой водой.
В настоящее время в воскресной школе у нас занимается, матушка докладывает, порядка 12 деток. Но я думаю, что после того, как мы сдадим это помещение, значит, ну, в крайнем случае, одновременно школа будет рассчитана на посещение где-то порядка 30 детей.
Образ преподобного Николая Святоши выложен мозаикой на фасаде церкви, но и военные, и прихожане могут лично приложиться к мощам этого святого. Уже много лет они хранятся в Киево-Печерской лавре, в ближних пещерах. Далее о паломничестве на Афон предстоятеля Сербской православной церкви и о новых православных приходах во французском городе Валанс. В эфире «Международные новости». Египетские христиане в ближайшее время смогут свободно строить храмы, соответствующий законопроект зарегистрирован в местном парламенте. Принятый в 1934 году и действующий в настоящее время закон запрещает, среди прочего, строительство церквей вблизи школ, каналов, деревень, железных дорог, госучреждений и жилых районов. Это означает, что в Верхнем Египте и сельских районах целые города и деревни не имеют ни одного храма. Разработка нового закона состоялась по просьбе руководителей основных христианских конфессий. Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Иринеи совершил паломничество на Афон. В административном центре Святой горы Корея, согласно обычаям афонского монашества, патриарха приветствовали представители всех афонских обителей. Святейший Ириней особо подчеркнул нерасторжимые связи, существующие между афонским монашеством и сербским народом. Среди 20 афонских обителей одним из древнейших и крупных является сербский монастырь Хиландар. Грузинской православной церкви на Кипре передан участок земли, и на нем планируется в ближайшее время построить монастырский комплекс. Церемония передачи состоялась во время визита в страну католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. Во время пребывания на Кипре патриарх встречался с соотечественниками, живущими здесь. В беседе патриарх призвал их всех возвращаться домой. По его мнению, очень хорошо за границей, но на родине лучше всего. Как и Господь, Родина одна на свете. Сейчас постепенно улучшается положение в Грузии, и вы не должны здесь уже надолго оставаться, отметил грузинский предстоятель. Во французском городе Валанс на прошлой неделе отслужили первую божественную литургию в новообразованном православном приходе. Богослужение было совершено в католическом храме во имя апостола Петра, предоставленном общине местным католическим диацезом. Новый приход входит в состав Корсунской епархии Русской Православной Церкви. Богослужение, за которым молились выходцы из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Сербии и Сирии, совершили клирики храма из города Манжерон. Далее в программе вы увидите. Первый юбилей. 10 лет православной общины людей с недостатками слуха при Киевском Троицком Ионинском монастыре. Путь к самому себе. Встреча в Днепропетровском литературно-кинематографическом клубе «Человечность». Раз в год в Киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре проводится уникальное богослужение, на котором все возгласы священник произносит голосом и одновременно сопровождает жестовым переводом для прихожан, лишенных слуха. Такие службы проводятся в день рождения Киевской общины глухих людей. В этом году, 25 октября, эта община отпраздновала свое десятилетие. Настоятель Ионинского монастыря, епископ Иона, не понаслышке знает о проблемах глухих людей. Его бабушка и дедушка с рождения лишены слуха. Именно владыка Иона 10 лет назад благословил создание Киевской православной общины глухих людей.
То есть вначале они были робкие и испуганные, и ходили как по тонкому льду в храме. То есть сейчас, в хорошем смысле этого слова, они чувствуют уверенно в храме себя. Не хозяевами, не как-то вот там, как говорится, дверь с ноги, а чувствуют себя как в доме у своего отца, у любящего Отца Небесного. И действительно, это очень отрадная картина, она очень радует. Это явное проявление милосердие. Ведь люди слабослышащие нуждаются в нашей помощи. И эта помощь была нашими же неравнодушными прихожанами оказана. Потому что ведь переводчики – это наши прихожане. Такие же люди, как и те, которые стоят в храме. И явные такие видимые дела милосердия, думаю, очень важны для вдохновения каждого человека на подобные дела.
На протяжении 10 лет киевляне с нарушенным слухом каждое воскресенье в 9 утра спешат в Ионинский монастырь, потому что уверены, что именно здесь им помогут понять богослужение и ответят на волнующие душу вопросы.
Рада, что в Киеве есть такая община глухих. Самое важное, что глухие могут прийти сюда, помолиться, получить помощь.
Сегодня для глухих прихожан в монастыре трудится 6 человек, владеющих жестовым языком, среди которых 2 сурдопереводчика нашего канала «Глаз». Чтобы перевести богослужение накануне, переводчик жестового языка старательно готовится, ведь каждое слово на литургии имеет особое сакральное значение и влияние на душу человека.
Церковно-славянский язык, он довольно трудоемкий, и для того, чтобы его перевести, надо заранее разобрать. Допустим, если ты не знаешь тропаря, ну вот, например, как бы смог перевести светский переводчик, тропарь, встретилась дева, ударая в живот. Что кто-то кого-то встретил и подарил живот. Но это неправильный перевод, потому что надо разобраться в том, что означает сам тропарь, понять сам смысл и перевести для глухих уже сам смысл о том, что Христос встретил жен мироносец и подарил им радостную весть о воскресении. Перевести службу без подготовки – это невозможно, потому что это довольно длительный процесс, который нарабатывается уже с годами. Надо разобрать апостола, разобрать Евангелие, разобрать, какие будут тропари и какие будут, ну, вообще особенности богослужения. И к службе надо всегда готовиться.
Прихожане Ионинского монастыря привыкли, что каждое воскресенье на литургии всегда есть глухие люди, и возле хоров стоит переводчик, сопровождая пение и возгласы священнослужителей языком жестов. Им это не мешает, они с пониманием относятся к таким людям.
Когда ты видишь вот общину людей, которые стоят, усердно молятся, внимают службе, это наоборот вызывает желание как раз вот попасть вот в тот же ритм, который вот они демонстрируют, как-то вот присоединиться к их молитвенному деланию. Это наоборот образец. Поэтому, например, для меня это даже не вопрос. Наоборот, это своеобразный пример того, как нужно молиться Богу.
Ежегодно в Киев на день рождения общины приезжают из разных городов Украины, России, Беларуси, Молдовы. И сегодня гостей на юбилее много. Ведь именно в такой день можно не только приобщиться к радости праздника, но и получить новые знания, навыки, обменяться опытом. Духовно-просветительской деятельности среди глухих людей нельзя учиться по книгам. Нужно самому видеть и внимательно наблюдать за тем, как это делают в разных городах.
Каждый год мы приезжаем и обновляем новые жесты. Я очень искренне вам благодарна и низкий вам поклон.
Вот сюда приехал, очень благодарен всем, кто пригласил, и всем меценатам, кто помог сюда приехать в нашей общине. И слава Богу, с Божьей милостью мы сегодня и исповедовались, и причастились. То, что мы очень тяжело дается в городе Белоцерки без священнослужителей.
На праздничном мероприятии в Большом зале нет веселья, потому что организаторы изначально планировали именно отмечать юбилей, а не бурно праздновать в связи с тяжелой обстановкой в стране. С поздравительным словом со сцены обратились епископ Обуховский, Иона, духовники общины, проректор Киевской духовной академии, глава просветительского отдела Киевской митрополии, представители Украинского общества глухих, учителя специализированных школ для глухих детей. Дети и артисты театра «Мимики» и «Жеста радуга» приготовили свои подарки общине.
Все, кто здесь собрались, очень радостные. Благодарю переводчиков, общину. Православные переводчики готовы активно помогать глухим. Впечатляет. Мне было приятно, когда я пела, все внимательно смотрели. Мне здесь очень понравилось. Спасибо, что пригласили.
Подарком от телеканала «Глаз» стала помощь в создании фильма «Презентация о десятилетней деятельности Киевской православной общины неслышащих людей». Этот фильм был показан на праздничном мероприятии. Какую литературу мы сегодня читаем? Дает ли она нам пищу духовную и помогает ли укрепиться нравственно? Как найти путь к самому себе через произведения классики? На эти вопросы пытались ответить участники встречи в литературно-кинематографическом клубе «Человечность». К обсуждению было предложено известное литературное произведение Льва Толстого «Отец Сергий». Все чаще и чаще перед молодым поколением встает вопрос, нужно ли современному человеку читать романы Толстого. Великие писатели создавали свои произведения гораздо раньше, чем поколение современных взрослых появилось на свет. Многие делают вывод, что эти книги уже устарели, но в своих произведениях они поднимают такие проблемы, которые не подвластны времени. В этом уверены организаторы литературно-кинематографического клуба «Человечность». В основе обсуждения известны литературные произведения Льва Толстого «Отец Сергей».
Но это из серии вечных произведений. По сути дела, в этот сюжет заложено путешествие героя к самому себе, к самому чистому, к самому сокровенному в себе. То есть вот к той искорке Божьей внутри человека.
Классика интересна тем, что многие явления жизни, загадки психологии и поведения человека, все в ней описано хорошим стилем, ярко и образно. Ведь книги можно сравнить с кораблями мысли, которые бережно несут драгоценный груз знаний по волнам времени от поколения к поколению.
Есть такие слова интересные у Леонида Жуховицкого. Если через лоток времени просеять вот всю литературу, то останется классика, потому что классика всегда современна. И вот Толстого, когда мы читаем, вы знаете, что в разные периоды своего возраста он же воспринимается совсем по-другому.
Книги очень часто меняют наше мировосприятие в целом. Наша культура зависит не от большого количества прочитанных книг, а от тех, из которых мы извлекли пользу для души. Повесть «Отец Сергий» – одно из самых глубоких личных произведений Толстого. Оно было экранизировано в 1978 году режиссером Игорем Таланкиным, в главной роли Сергей Бондарчук. Главный герой картины – князь Степан Касацкий, офицер, пылкий, гордый юноша, разочаровавшись в светской жизни, принимает монашеские обеты и покидает столицу. Но и в келье он не находит покоя и избавления от мирских страстей. Лишь после встречи с блаженной Пашенькой он обретает свой душевный смысл, который искал всю жизнь. А смысл жизни Толстой видит в служении людям. Обсуждение литературного произведения – это поиск новых граней прочитанного. Многим участникам встречи оказалась очень близкая идея писателя о необходимости самосовершенствования человека.
Ну, я думаю, каждый человек об этом задумывается только по-своему, и в свое время каждому это приходит. Ну, кто-то раньше об этом задумывается, кто-то позже.
Я первый раз на таком мероприятии, мне понравилось. Было интересно, но вот само обсуждение будет, мне кажется, еще более интересно. Не просто там констатация фактов, которые уже и так Толстой, в общем-то, достаточно глубоко раскрыл, а покажет нечто скрытое, новое.
Многие взрослые читатели признают, что с возрастом они с истинным удовольствием читают классику, хотя в школе не могли прочесть ни страницы. Все дело в том, что с возрастом человек обрастает опытом, его мировосприятие меняется.
Произведения я уже читала, но вот такая атмосфера, такой поток мыслей многих людей дают новые эмоции, новые мысли, идеи.
Во время встречи и просмотра фильма, и аудиопрослушивания произведения Толстого, чтобы не упустить детали, чтобы оценить красоту слова.
Испытания были гордыня, ну, в основном, основное самое тяжелое испытание – это, конечно, гордыня. Ну, в принципе, оно, наверное, где-то корень. Вот я, когда слушала и выписала, христианские добродетели казались ему легкодоступными. Нам всем тоже кажется, что, в общем-то, быть хорошим – это очень легко. Это просто. Ну что тут там особенное нужно делать? А на деле оказывается, что это огромный труд своей собственной души, даже не там каждодневный, а ежесекундный.
Психологи всего мира рекомендуют обращаться к классической литературе в моменты жизненных трудностей, ведь в классике сокрыта глубокая мудрость, которая помогает разобраться в тайнах человеческой души. Чтение книг открывает в нас вселенные. На сегодня все. На следующей неделе, во вторник, 4 ноября, Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Казанская. В среду, 5 ноября, чествуем апостола Иакова, брата Господня по плоти. 6 ноября, празднование в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В субботу, 8 ноября, память великомученика Дмитрия Солунского, святого 4 века. А в воскресенье поминаем преподобного Нестора Летописца. До новых встреч. Всего доброго.